Я грохнул других, но я не хочу тащить в могилу чужой грех.
Ложь это или правда? Первым побуждением Эйнсли было поверить Дойлу, хотя он прекрасно понимал, что с той же вероятностью можно подбросить монетку. «Давай-ка кое-что проясним», — сказал он. «Ты признаешь, что убил темпунов?»
«Да, да, это моя работа».
Во время суда, несмотря на всю тяжесть улик, Дойл отрицал свою виновность. «Те 14 убийств, в которых ты сознался, ты сожалеешь о них?»
«В жопу их! Ни хера я не жалею!
Если хотите знать, я окончал их с наслаждением. Только снимите с меня грех за тех, кого я не трогал!» В этом настойчивом требовании было так мало здравого смысла, что Инсли невольно подумал, экспертиза совершила ошибку, Дойл и в самом деле псих. Стараясь вернуть разговор в плоскость формальной логики, Эйнсли сказал: «Если ты не убивал мистера и миссис Эрнст, как сам утверждаешь, тебе не нужно прощения. Да и без искреннего и глубокого раскаяния во всех совершенных преступлениях ни один священник не смог бы отпустить тебе грехи. А я не священник». Он еще не закончил тирады, как выражение глаз Дойла стало приниженно умоляющим. Когда он заговорил опять, голос звучал сдавленно от страха. «Я же умру. Сделайте для меня хоть что-нибудь, хоть самую малость!» Первым не выдержал лейтенант Хембрик. Совершенно неожиданно этот молодой чернокожий офицер тюремной стражи ополчился на Эйнсли.
«У вас осталось меньше 5 минут. Не знаю, кем вы там были в прошлом и кто вы сейчас, это не имеет никакого значения. У вас достаточно опыта, чтобы помочь ему в такой момент. Засуньте свою чертову гордость в одно место и дайте ему, что он просит».
«Хороший он мало, этот Хембрик», — подумал Эйнсли. Независимо от того, врет Дойл или нет, ничто не заставит его изменить показания. Эйнсли напряг памяти и велел: «Повторяй за мной. Отче, предаю себя в руки твои. Поступай со мною по воле твоей». Дойл простер руки, насколько позволяли пристегнутые к поясу наручники. Эйнсли подался вперед. Дойл вложил свои руки в его. Дойл повторял текст четко, не сводя глаз с лица исповедника. Эйнсли продолжал: «Какая бы участь ни ожидала меня, я приму ее с благодарностью. Я готов ко всему, я приму все». Это была покаянная молитва Фуко. Ее оставил всем грешникам земли французский аристократ, виконт Шарль Жан де Фуко, некогда отважный воин, а позднее смиренный служитель Бога, проведший остаток дней своих в ученых трудах и молитвах среди песков Сахары. Эйнсли произносил строки молитвы, надеясь, что память его не подведет. «Да свершится воля твоя обо мне и о всех тварях, сотворенных тобой. И желание мое одно, Господи, в руки твои предать дух мой». Молчание длилось не более секунды. Хембрик объявил:
«Время! В коридоре вас ожидает мистер Беттл», — сообщил он Эйнсли.
«Я попросил его проводить вас на место для свидетелей. Нужно торопиться». Двое надзирателей уже подняли Дойла на ноги. Он странным образом преобразился, как-то распрямился и не был похож на самого себя 5 минут назад. Он покорно дал себя увести, неуклюже прошаркав к двери. Эйнсли вышел следом. Ожидавший снаружи охранник с именем Беттл на значке, пристегнутом к нагрудному карману рубашки, обратился к нему: «Прошу следовать за мной, сэр». Быстрым шагом они направились в ту сторону, откуда Эйнсли пришел. По длинным железобетонным коридорам, потом обогнули зал казни и остановились перед гладкой стальной дверью. Рядом с ней стоял охранник в чине сержанта, державший папку для бумаг. «Ваше имя, пожалуйста».
«Эйнсли».
«Малкольм». Сержант нашел его в списке и сделал отметку со словами:
Вы последний, все уже в сборе, но мы приберегли для вас горяченькое местечко.
Не нервируй человека, сержант, — пробасил Беттл. Никакое оно не горяченькое, мистер Энсли.
Никак нет, — согласился сержант. Горяченькое забронировано за Дойлом. Но он лично просил предоставить вам места с лучшим обзором.
Он смерил Эйнсли оценивающим взглядом.
А еще он считает, что вы ангел отмщения, Господне. Это верно?
Я помог ему попасть на электрический стул, и таким, вероятно, он меня теперь видит.
Эйнсли этот разговор не доставлял удовольствия, но он сделал скидку на то, что этим парням приходится ежедневно работать в казематах, так что желание иной раз почесать языки им простительно.
Его провели внутрь зала. Здесь все было так же, как 3 года назад. 5 рядов металлических кресел с откидными сиденьями были уже почти заполнены. Присутствовали 12 официально назначенных свидетелей, которых Эйнсли встретил по своем прибытии сюда, примерно столько же журналистов и несколько специально приглашенных гостей, чьи кандидатуру утвердил губернатор штата. По 3 сторонам помещения для свидетелей стены были до половины стеклянные, сделанные из особо прочного звуконепроницаемого стекла. Сквозь него открывался вид на зал казней, центром которого был сам электрический стул. Сработанный из дубового бруса о 3 ногах, он действительно напоминал взбрыкнувшую лошадь, с которой его не раз сравнивали. Стул, который изготовили сами заключенные в 1924 году, когда по новому закону штата Флорида смертную казнь через повешение сменил электрошок, был намертво привинчен к полу. Его высокую спинку и широкое сиденье покрывал толстый слой черной резины. 2 вертикальных деревянных столбика образовывали подголовник. 6 широкими кожаными ремнями приговоренного прочно прихватывали к стулу, чтобы он не смог пошевелиться. В 1,5 метрах от стула возвышалась кабина палача, полностью закрытая, с узкой прямоугольной прорезью окошком. К тому времени палач должен был уже находиться на месте, в мантии и закрытом наглухо капюшоне. Личность его сохранялась в строжайшей тайне. В нужный момент, получив сигнал снаружи, он повернет красную рукоятку рубильника и пронзит 2000 вольт электрический стул и того, кто имеет несчастье его занимать. В зале казни крутилось несколько человек. Тюремный надзиратель сверял свои часы с большими настенными, на которых было уже 6:53. Негромкий гул голосов в комнате свидетелей постепенно затих, и большинство из тех, кто там находился, проследил не без любопытства, как сержант из охраны проводил Эйнсли к креслу в самом центре 1-го ряда. Эйнсли сразу заметил, что рядом с ним по левую руку сидит Синтия Эрнст, но она ничем не показала, что заметила его, глядя прямо перед собой. Посмотрев дальше вдоль ряда, Эйнсли, к немалому своему удивлению, увидел Патрика Дженсона. Тот встретился с ним глазами и чуть заметно ему улыбнулся.